Добавление. Справедливость Божья. При знакомстве с основами учения Библии у большинства людей, как правило, возникают одни и те же вопросы, связанные со справедливостью Бога. Например, разве это нормально, чтобы каждый, призванный Богом, должен знать Евангелие? Почему Бог позволил согрешить Адаму с Евой, тем самым заставив страдать и мучиться миллионы и миллионы их потомков? Почему сначала Бог избрал Израиль, а не дал шанс на спасение всем народам? Подобные вопросы посещают каждого из нас, несмотря на уровень нашего взаимоотношения с Богом. Однако затруднения с ответом на них ни в коем случае не должны влиять на наш отклик на божественное призвание. В этом плане мы никогда не сможем познать эту сторону пришествия Христова. 2000 лет назад один человек в отчаянии со слезами вскричал: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Евангелие от Марка 9:24. Внутри каждого из нас происходит разделительная полоса, по одну сторону которой находится наше верующее «я», а по другую – неверующее, вечно сомневающееся и вечно нуждающееся в божественной поддержке. Особенно остро оно проявляется во время перед крещением, но и после него время от времени наше неверие дает знать о себе, бередя наши души. Это-то неверие и проявляется в подобных вопросах, перечисленных выше. Однако нужно всегда помнить, что глупо обвинять Бога в жестокости и несправедливости. Когда же мы Его обвиняем, то судим о Нем, о Его всемогуществе со своей колокольни, тем самым заявляя, что вот если бы я был бы Богом, то сделал бы не так, а совсем по-другому. Однако одним из огромнейших человеческих недостатков как раз и является неумение постичь глубину человеческой греховности и высоту божественной праведности. Если бы Бог мог хоть в чем-то оказаться неправ, тогда можно наплевать на любые моральные устои, тогда не может быть истинного понимания и отличия от того, что такое хорошо и что такое плохо. Тогда сама религия, слово, означающее воссоединение с Богом, становится совершенной бессмыслицей. В своем неверии мы уподобляемся перед Богом малым капризным детям, которые стараются растолковать взрослым, что надо делать и как. А ведь мы перед Ним как пыль. Даже пророк Иеремия вопрошал о путях Божьих, пытаясь глубже постичь всегда и во всем правого Господа Бога своего. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии». Книга Иеремии 12:1. Сравните с Псалмом 88, стихи 20, 35, 40, 53. Предлагать, что Бог может поступить несправедливо, означает, что мы считаем, что у нас есть какие-то права, которые Он нарушает. Однако не стоит забывать, что Бог создал нас, дал нам жизнь и поддерживает ее, а следовательно, у нас нет никаких прав ни на что. Даже если мы не грешим, мы все равно живем всего лишь благодаря Его милости. Права человека – изобретение самого человека для оправдания себя. Мы приходим в этот мир, не принося с собой ничего, и уходим из него, ничего с собой не прихватив. Все, что у нас есть, это дар, данный на краткое время, чтобы узнать, как мы этим малым можем пользоваться. И если Богу угодно приблизить нас к себе, нам остается лишь с радостью повиноваться Его зову. Отказаться от призвания только потому, что другие не были позваны, значит обидеть призывающего вас. По природе все мы животные, как говорит об этом ясно книга Экклесиаст 3, стихи 18-20. А потому можно спросить, а почему, собственно, Богом избран именно человек, а не какой-либо другой из братьев наших меньших? Настоящую причину этого мы, скорее всего, не смогли бы понять, даже если нам ее назвали. То же самое можно сказать и о том, что написано в Бытии о сотворении мира. Научное объяснение того, что Бог сотворил материю и организовал ее в совершенную вселенную, также находится далеко за пределами понимания человеческого. Именно поэтому Бог и изложил все так, чтобы было понятно и младенцу. То же самое можно сказать и о моральных дилеммах, перечисленных в начале этого дополнения. Да и сама эта книга лишь затронула то, что говорит Библия по этому поводу. Наша природа, наш разум не сможет до конца по-настоящему смириться перед Богом, пред Его Словом. А потому нам трудно принять все именно так, как о том говорится в Писаниях. И все же нам необходимо понимать, что эти проблемы – проблемы не Бога, а наши. В подавляющем большинстве случаев мы не можем себе даже представить, что мы неправильно думаем или что-то не так понимаем. А потому нам всегда совсем не помешало бы хорошенько усвоить, что наши умственные возможности совершенно несравнимы со способностями всемогущего Вседержителя. Наши мыслительные способности не просто на порядок ниже, они просто-напросто абсолютно отличны от его способностей. Именно поэтому от нас требуется облечься во Христа, иметь ум Христов, дабы из Слова Божьего познать Его волю, Его дух, Его мышление и постараться сделать Его мышление своим. Все мы видим, что многое, созданного Богом, создано очень хорошо. Также мы видим, что в Его творениях отражается некоторый эталон праведности, проистекающий от нашего Создателя. Проблемы возникают тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то таким, что мы с нашей колокольни, с нашей человеческой точки зрения почитаем плохим или же неправильным. Тогда-то мы и начинаем разглагольствовать о справедливости Божьей. К сожалению, мысли о несправедливости Бога приводят многих к сомнениям Его существования. Однако не лучше ли признать, что мы верим в благого и во всем праведного Бога, в такого, как он сам о себе говорит в Библии? Не лучше ли и неправильнее ли будет признать, что это мы не можем понять, что в Его творении хорошо и что плохо? Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века. Книга Второзакония 29:29. Евангелие, благовестие открывает то, что можно знать о Боге. Послание Римлянам 1:19. Но очевидно, далеко еще не все. В Слове Божьем мы можем видеть много истинных и действенных законов, уставов и постановлений, говорящих о нем, о его качестве, рассказывающих о том, какой он. Однако многое еще остается и сокрытым, что нам еще не дано знать в этой жизни. Так и апостолы, такие же люди, как и мы с вами, говорили о познании ими Христа и Бога. Первое послание Иоанна 2:13, второе послание Тимофею 1:12, второе послание Коринфянам 5:16, послание Галатам 4:9, послание Евреям 10:30. Особенно в любви, первое послание Иоанну 4, стихи 7-8. Но это знание было бы неполным, ибо Павел также писал о частичном знании, первое послание Коринфянам 13, стихи 9-12. Он писал о частичном знании, всей душой желая пришествия Христова, чтобы познать Его, силу воскресения Его. Послание Филиппийцам 3:10. Со временем, чем больше и больше в Слове Его мы погружаемся в праведность Божию, тем больше и больше мы хотим пришествия Царствия Его. Когда Его праведность воссияет над всей землей так, что в ней уже ни у кого никогда не возникнет никаких сомнений, людям останется только наслаждаться в лучах ее. Тогда и только тогда станут ясны причины, по которым на долю народа его, на долю его верных чад приходится в этой жизни столь много тяжких моральных, духовных и физических испытаний. Ибо теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь мы знаем отчасти, тогда же познаем точно так же, как и мы познаны. Первое послание Коринфянам. 13, стихи 12-13.